Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Россия продолжает бомбить Алеппо, несмотря на возмущение Запада. Анализ саратовской выборной аномалии. 75-летие трагедии Бабьего Яра. Об этих и других событиях и темах 26 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. США назвали варварством авиаудары по Алеппо, которые наносит авиация России. В результате налетов за последние дни убиты и ранены десятки, а возможно и сотни гражданских лиц. Сирийская правительственная армия объявила о генеральном наступлении на город на прошлой неделе, после того, как было сорвано соглашение о прекращении огня, ранее подписанное Москвой и Вашингтоном. Перспективы окончания гражданской войны в Сирии теперь стали совершенно призрачными, после того, как в Кремле в очередной раз партия войны, очевидно, обыграла партию мира. Алеппо остается главным полем битвы, конфликта уже шестой год. Овладение мятежными районами крупнейшего города Сирии, где живут более 250 тысяч мирных жителей, оказавшихся в ловушке, будет означать самую крупную победу в гражданской войне для президента Башара Асада, подчеркивает политолог-арабист, знаток Сирии Григорий Касач, с которым я побеседовал перед началом программы. Понятно ли, кто и с кем сейчас сражается под Алеппо? Россия утверждает, что наносит удары по террористам из бывшего фронта Ан-Нусра, который сейчас сменил название на другое. Запад говорит, что в городе скопилась масса гражданского населения и отряды так называемой умеренной оппозиции. Что там происходит?
Говорить об этом точно, конечно же, невозможно. Но, с другой стороны, в городе до сих пор находится значительное количество гражданского населения, которое подвергается жестоким испытанием в настоящее время. Россия говорит о том, что она наносит удары по экс-Джабхат Нусра. Но эти удары одновременно наносятся и по жилым кварталам, а также по тем, кто называет себя умеренной сирийской оппозицией. Линия разграничения между группировками умеренной оппозиции и экс-Джабхат Нусра до сих пор не определены. Представители всех оппозиционных сирийскому правительству организаций концентрируются в жилых кварталах. Поэтому нанесение ударов по ним приводит к значительным жертвам среди мирного населения этого города.
Кто больше лжет в этих словесных баталиях в ООН? Москва, Виталий Чуркин обвиняют Запад в том, что они поддерживают террористов. Трудно поверить в то, что Запад может поддерживать какие-то сирийские группировки, связанные с Аль-Каидой, с международными исламскими радикалами, еще и в 15-ю годовщину терактов в США 2001 года.
Говорить о том, кто больше врет, наверное, не приходится, потому что ни та, ни другая сторона, как мне представляется, не имеет четкого представления о том, что происходит в Алеппо, рядом с Алеппо, поскольку везде и повсюду отсутствуют наблюдатели, нейтральные наблюдатели, которые могли бы говорить правду об этой ситуации. Но в словах Чуркина в любом случае присутствует огромная доля лукавства. Я не думаю, что можно говорить о Западе, который поддерживает террористов. Это разговор не нужен сегодня, поскольку такого рода действия стороны Запада нельзя себе представить. Более того, скорее всего, слова Чуркина есть свидетельство некоторой ситуации, по крайней мере, в российском внешнеполитическом ведомстве. И это свидетельство доказывает, что в нем, в этом ведомстве, присутствуют разнообразные партии. Партии войны, партии мира, партии, которые не желают достигать понимания с Западом. Чуркин, видимо, представляет эту партию. Потому что то, что он говорит, да, это относится не только к его последним заявлениям, но и ко многим его заявлениям прошлого, есть прямое свидетельство того, что с его точки зрения необходимо вести курс на большую конфронтацию с Соединенными Штатами и теми, кто сегодня, уже сейчас, внес вместе с Соединенными Штатами проект соответствующей резолюции в Совет Безопасности. Это свидетельство нетерпимости, это свидетельство нежелания достигать взаимопонимания, это стремление подорвать это взаимопонимание, которое было с трудом достигнуто Керри и Лавровым совсем недавно.
А какой смысл был Лаврову и Керри подписывать вот это соглашение о прекращении огня в Сирии, чтобы потом его нарушить?
Я не думаю, что в данном случае речь шла о нарушении стороны Лаврова и Керри. Боже мой, это себе представить абсолютно невозможно. Есть другая ситуация, которая связана, конечно же, с российской стороной. Это ситуация российское военное ведомство, которое абсолютно не заинтересовано в том, чтобы действовать в направлении того, чтобы достигнутое соглашение о перемирии продолжалось бы достаточно долго. Более того, на мой взгляд, российское военное ведомство в настоящее время во многом может диктовать свою волю и российскому внешнеполитическому ведомству, чёрким тому доказательства, и российскому руководству, поскольку российское руководство не предпринимает ничего для того, чтобы смягчить позицию российских военных. Насколько я себе представляю, едва ли с момента достижения соглашения Лавров-Керри российское военное ведомство взяло курс на нарушение этого соглашения. Вот в чем, наверное, основная проблема.
Но подписав соглашение, а потом подвергнувшись жесточайшей критике со стороны очень многих государств мира, Россия себя поставила в заведомо проигрышное положение. Можно обратить внимание на то, что против нее в Совбезе сейчас выступили не только США и Британия, но еще очень резко Франция, Германия, Италия, которые до сих пор резких высказываний себе, откровенно резких, в адрес Кремля в связи с Сирией не позволяли. Зачем такой заведомый проигрыш все-таки? Неужели то, что называется кремлевскими башнями, вы упомянули МИД или Минобороны, действуют как действительно разные головы одного и того же орла, левая не знает, что делает правая?
Скорее всего, да. Скорее всего, именно так и происходит. Более того, во внутрироссийской ситуации наблюдается совершенно очевидный крен в сторону противостояния Западу. И этот крен проявляется по самым различным направлениям, не только по Сирии, но и по целому ряду внутриполитических российских проблем, как и внешнеполитических проблем, связанных с Российской Федерацией. Это обстоятельство известно. И здесь мало кто думал, я думаю, в военном ведомстве, что Россия окажется в крайне неудобном положении. Это проблема того, чтобы сделать, а уже потом думать. К глубокому сожалению, эта проблема постоянно присутствует в деятельности многих российских инстанций и российских центров влияния.
Формально, с точки зрения военной аналитики, на чьей стороне сейчас перевес в гражданской войне в Сирии? На стороне войск Башара Асада или нет?
Я думаю, что упоминание об этом можно найти на страницах российской прессы, что, конечно же, военный перевес не на стороне армии Башара Асада. Простите, но когда я читаю, например, в независимой газете статью военного аналитика этой газеты о том, что вдоль дороги Кастелла в Алеппо находятся российские морские пехотинцы, которые охраняют эту дорогу, поскольку сирийская армия не способна ее охранять. Но, разумеется, все это подается с точки зрения того, что на эту дорогу постоянно осуществляются наскоки, налеты Джебет-Нусра, экс-Джебет-Нусра и игиловцы, которых и нет в районе Алеппо, то все становится ясно, когда в той же российской прессе можно найти упоминание о том, что иранский Аль-Кудс действует на территории Сирии, и эти действия таковы, что лишь благодаря им сирийская армия время от времени может вести некоторые очень спорадические наступления, то это также о многом говорит. Да, конечно, сирийская армия сегодня кажется абсолютно не способной вести эти операции. Да, конечно, сирийская армия сегодня теряет живую силу, потому что мало из молодых сирийских людей стремится попасть в эту армию и подставить себя под удар, обречь себя на смерть. Так что, скорее всего, перевес на стороне оппозиции разнообразной, не только умеренной, но и исламистской. И это сегодняшняя реальность, которую очень трудно отрицать.
Почему сейчас? Война в Сирии длится несколько лет. Вся история конфликтов в таких случаях, в таких регионах нас убеждает в том, что если в войне быстро не победила какая-то любая одна сторона, в результате складывается патовая ситуация, все стороны истощены, следует искать пути к примирению. И вдруг такое вот обострение под Алеппо. Как его объяснить?
Вы абсолютно правы. Патовая ситуация, когда нужно найти выход. Кстати говоря, разумные российские политики, разумные российские эксперты с самого начала говорили о необходимости как можно меньшего вмешательства, если, конечно, его нельзя исключить полностью, во внутрисирийский военный конфликт. Никто никого не послушал, это сделали. И сегодня это игра ва-банк. а вдруг что-то получится, а вдруг удастся объединить усилия. Более того, во многом сегодня эта ситуация, когда хвост крутит собакой, Асад, фигура, которая становится принципиальной, она в общем и целом распоряжается российскими возможностями, и в союзе с ней находятся и представители российской армии, российского военного руководства, действуя таким образом, чтобы поддерживать именно этот хвост, который крутит собакой под названием Россия.
Сирийская война – это очень запутанный конфликт. Почему все сейчас сосредоточили столько внимания именно на Алеппо, а не на других фронтах, на других сторонах в этой войне? Все, например, как-то забыли о вами упомянутой только что правильно группировке «Исламское государство». Ведь она до недавнего времени считалась главным врагом всего мира.
Просто потому что если установить контроль над Алеппо, означает раз и навсегда отрезать сирийскую оппозицию от возможности получения внешней помощи. Это понятное обстоятельство. Если создать ситуацию, когда она не будет получать эту внешнюю помощь, это означает окончательно уничтожить эту оппозицию, закрыть вопрос этой оппозиции. Это означает торжество режима Асада. Он остается победителем, хотя насколько он будет победителем, если усилия ради его спасения предпринимаются совсем не его армией, а внешними силами. Наверное, в этом лежит вопрос, связанный с тем, почему сегодня все внимание приковано к Алеппо. Да, все забыли про ИГИЛ, это конечно, но ИГИЛ и не был в центре внимания. По крайней мере, когда Россия вступала в этот конфликт на территории Сирии, ИГИЛ был лишь предлогом для вступления в этот конфликт, поддержки Асада и не более того. Кого волнует ИГИЛ? ИГИЛ находится где-то в стороне, в пустынных регионах, ну где-то американцы вместе с иракцами готовят наступление на Мосул. Как долго будет длиться эта подготовка, никому не известно. Якобы действия сирийской армии, какой сирийской армии, конечно же, не сирийской армии, направленные на установление контроля над Пальмирой, открыли путь к Ракке. Где эта Пальмира, где эта Ракка, об этом уже никто сегодня не говорит. Да, это проблема. Проблема Алеппо – это проблема, которая в полной мере высвечивает намерения сторон, высвечивает проблемы того, кто будет победителем, либо одни оппозиции, либо другие режимы. Другого здесь не дано. Терроризм забыт.
Но Виталий Чуркин-то как раз в совбезе об ИГИЛ говорил очень много, что войска Асада стоят под городом Дейр-эз-Зор и отражают наступление боевиков Исламского государства, и по ним якобы британская, как он уточнил, откуда им известно это, непонятно, авиация нанесла удар. И если бы не российская авиация и асадовские солдаты, то ИГИЛ якобы уже прорвался бы и к Дамаску, и к Алеппо, и куда угодно.
Стоило бы посмотреть на карту Сирии, где находится Дейр-эз-Зор, да, там действительно окружена некая сирийская военная группировка, которая там в течение уже длительного времени сопротивляется, но никакого наступления там не происходит. Ему бы стоило знать, я имею в виду Чуркина, что территории к западу и к востоку от Дейр-эз-Зора – это вотчина ИГИЛ, эту вотчину ИГИЛ никто не нарушал и никто не собирается в нее вторгаться. Так что все эти разговоры на тему Дейр-эз-Зора – это, конечно же, блеф, преувеличение и все что угодно.
Это было мнение, напомню, политолога-арабиста Григория Косача. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Известный американский военный аналитик Джеффри Льюис сформулировал принцип асимметрии в пропагандистской войне, который гласит: количество энергии, необходимое, чтобы опровергнуть дезинформацию, на порядок больше той, что была затрачена на ее производство. На создание этой формулы автора подвигла бурная полемика в Твиттере по поводу слухов о том, что Соединенные Штаты перемещают свои ядерные боезаряды с турецкой базы в Инджерлике на румынскую базу в Девеселу, поближе к границам России. Льюис представляет доказательства, без большой правды надежды на их действенность, что в данном случае речь идет об очередном активном мероприятии российской разведки с целью спровоцировать общественные протесты вблизи этой военной части, а также отвлечь внимание от нарушений Москвой договора о ракетах средней дальности. База в Девеселу, как говорят в Вашингтоне и Бухаресте, должна принять лишь ракеты-перехватчики, являющиеся элементами натовской системы ПРО. Эта история – одна из многих, благодаря которым вопросы военного баланса между Западом и Россией просачиваются в президентскую предвыборную кампанию в США. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Эпизодически мы слышим об испытаниях ядерного оружия и баллистических ракет в Северной Корее или беспокоящих действиях России и Ирана в отношении американских кораблей в Балтии, Черном море, Персидском заливе. Провалившаяся операция американского спецназа по освобождению заложников в Афганистане была упомянута вскользь, равно как и неудачные американские бомбардировки в Сирии. Безрезультатность обстрела израильских самолетов сирийскими ПВО акцентируется больше, чем то, что Дамаск, почувствовав, как благотворно меняется расстановка сил в регионе вслед за массированной интервенцией России и Ирана, решился впервые за много десятилетий бросить вызов израильским ВВС. Ничуть не лучше потребитель новостей информирован о боевых действиях на Донбассе или внезапных проверках в прилегающих к нему районах боеготовности российской армии. Военные обозреватели могут посвятить один материал новому истребителю-бомбардировщику F-35, хотя его роль в потенциальных военных сценариях с участием России или Китая огромна. А политически пообсуждать день-полтора заявление нескольких десятков американских отставных военачальников, обнаруживших потенциал главнокомандующего у республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. Но это все очень разрозненно и сбивчиво. Систематическое освещение того, что происходит с вооруженными силами США, или как меняется баланс сил между НАТО и Россией, или США и Китаем, в СМИ, даже элитных, отсутствует. Терроризм как тема пользуется куда большим спросом. Эксперты же напоминают, что Кремль или иные недруги Америки, верные устоявшиеся практике, могут подвергнуть проверке на прочность нового президента уже вскоре после того, как он вступит в должность. В аналитическом сообществе тем часом углубленные исследования идут полным ходом. Авторитетный институт Брукингса опубликовал доклад в помощь президенту-демократу, который пожелает отступить от политики администрации Обамы, Пентагон не жаловавший, и следовать центристскому курсу в области военного строительства. Центризм не предусматривает ничего радикального, да и, по оценке авторов, оснований для этого нет ровным счетом никаких. Американская армия по-прежнему сильнейшая в мире. Беспокоит только бюджетный секвестр, от которого Пентагон страдает пуще других ведомств, да и выпячивание в течение последних 15 лет, с момента трагедии 11 сентября, тех подразделений, которые заняты антитеррористическими мероприятиями, в ущерб другим видам и родам войск, в первую очередь бронетанковым и противовоздушным, именно тем, которые акцентирует Кремль в силу своей сосредоточенности на европейском театре. Поэтому аналитики Брукингса предлагают вернуть одну бронетанковую бригаду в Европу, разместив ее, правда, на Западе, а не на Востоке, чтобы излишне не нервировать Кремль. Что касается Азии, авторы советуют новой администрации немедленно реагировать на попытки Китая затруднить проход иностранных кораблей через сопредельные моря отправкой туда американских эскадр, не затягивая с ответом, как это делал Обама, ставя под сомнение твердость американской политики. Словом, перечисленные рекомендации закольцованы под вероятные военно-дипломатические приоритеты Хиллари Клинтон. Настроения в среде экспертов, тяготеющих к республиканцам, более пессимистические, и поэтому то, что они предлагают, идет дальше предложений демократов-центристов. Собеседник «Радио Свобода», ведущий сотрудник National Institute for Public Policy Марк Шнайдер.
В течение последних 5-6 лет Россия энергично осуществляет программу модернизации всех своих вооруженных сил и надеется в значительной степени завершить этот процесс к концу десятилетия. Возьмем, к примеру, противоракетную и противовоздушную оборону. Усилия России на этом участке на порядок превосходят то, что делает Запад. Хотя, если послушать кремлевских пропагандистов, то картина получается прямо противоположная. В Белоруссии и Калининградской области развернуты средства блокирования доступа условного противника в районы предполагаемых боевых действий. Речь идет о препятствовании переброски подкреплений НАТО в Польшу и Республике Балтии, если они подвергнутся вооруженному нападению. При этом НАТО исходит из того, что подавление этих средств блокирования будет осуществляться удаленно, без физического проникновения сухопутных сил НАТО или натовской авиации в Калининградскую область. Причина такой сдержанности – глубокая обеспокоенность НАТО из-за угроз России первой применить ядерное оружие в начатой с помощью обычных вооружений локальной или региональной войне, если она грозит перекинуться на ее территорию. Применение ядерного оружия, согласно декларациям России, я бы добавил декларациям фантасмагорическим, призвано быстро положить конец боевым действиям. Эскалация во имя деэскалации. И до того, как скажется перевес Запада над Россией в плане военно-экономического потенциала. Заявления российского Министерства обороны, в свою очередь, подкрепляются широчайшим комплексом мероприятий по модернизации и увеличению ядерного арсенала, которые реализуются, не считаясь с тем, что они вступают в противоречие с действующими договорами о контроле над ядерным оружием, относящимся к Европе или американо-российскому стратегическому балансу. Я имею в виду не только умножение традиционных ядерных вооружений, но и создание совершенно новых. Это боевые железнодорожные ракетные комплексы, беспилотники с ядерным боеприпасом, размещаемые на подводных лодках, ракеты дальнего действия воздушного базирования. Только после того, как Россия аннексировала Крым и развязала вооруженный конфликт на востоке Европы, союз НАТО вышел из ступора со времени окончания Холодной войны. С односторонним разоружением Запад, видимо, покончил. Администрация Обамы, наконец, вырвалась из плена иллюзий, будто Россия не представляет для Америки никакой ядерной угрозы. Но инициированные НАТО программы до вооружения по-прежнему весьма скромны, как и способность НАТО выстоять в конфликте высокой интенсивности с российской армией.
Чего боится сегодня НАТО, подчеркивает Марк Шнайдер, это не затяжной войны с Россией, а стремительный захват ею малых соседних государств или части их территории с последующими угрозами применить ядерное оружие, если Альянс попытается отвоевать то, что было захвачено. Создание адекватных средств отражения этой опасности займет годы, и промежуточный период таит в себе большие опасности.
Россия объявила о планах перевооружения еще в начале прошлого десятилетия, но всерьез занялась их реализацией всего лет 5-6 назад. Прискорбно, что процесс перевооружения в России совпал с процессом реального разоружения Запада. Зимой 2014 года, на момент аннексии Крыма России, у Соединенных Штатов не было ни одного танка в Европе. Это не гипербола, это факт. Сегодня их целых 23. Число американских сухопутных бригад на континенте было сокращено с 16 в начале 90-х годов до 2. Причем эти две бригады не тяжелые бронетанковые, а легкие, предназначенные не для отражения российской агрессии, а для переброски на Ближний Восток. Даже сейчас разговоры в штаб-квартире НАТО не идут дальше развертывания одной единственной тяжелой бронетанковой бригады США в Восточной Европе и 4 европейских батальонов, что равносильно примерно одной бригаде. О какой вообще угрозе России можно тут говорить? А вот угроза со стороны России вполне зримая. Она проводит бесконечные, крупномасштабные с участием свыше 100 тысяч человек учения вблизи границ НАТО. В некоторых из них отрабатывается тактика применения ядерного оружия. Дополнительную зловещую значимость этим учениям придают предостережения, что союзники США, Дания, Румыния, Польша будут превращены в радиоактивный пепел, если станут активно участвовать в американских военных приготовлениях. В нарушение договора о ликвидации ракет средней дальности, подписанного в 1987 году, Россия испытывает ядерные средства, которые в перспективе имеют все шансы воспроизвести в новых условиях риски, которые представляли для Европы недобрые славы советские ракеты СС-20. Если во время Брежнева и Андропова стоял вопрос, рискнет ли Америка Вашингтоном ради Амстердама, то сейчас в случае появления новых российских ракет встает дилемма, рискнет ли Германия Берлином ради Риги, а Бельгия Брюсселем ради Таллина. Такие сомнения расшатывают НАТО, а потому Россия и пытается их посеять. Той же долгосрочной цели запугивания и разобщения членов НАТО служит, я бы сказал, практика нарушения России воздушных и морских границ стран-членов Союза, что должно напомнить им, что российское оружие несет риски самому их существованию, и что им неразумно проявлять излишней принципиальности ни в отношении возможных грядущих конфликтов на рубежах России или даже вдали от ее пределов. Словом, я уверен, что Запад никогда бы не стал перевооружаться или конфликтовать с Россией относительно ее нарушений договоров о разоружении, зная, в какую нервотрепку это выльется, если бы не агрессия Кремля на Украину.
Если следующий президент решит восполнить пробелы, образовавшиеся в вооруженных силах, то поддержит ли его в полной мере Конгресс?
Ответ на этот вопрос может быть только уклончивый. Может быть да, а может быть и нет. Из двух ведущих кандидатов в президенты только Трамп настаивает на увеличении оборонного бюджета, и мы не знаем, как сложится его отношение с законодателями. Перевооружение – дело недешевое. В Конгрессе это хорошо понимают. Восполнять пробелы другим хорошо известным способом за счет возобновления американо-российского диалога о разоружении, на мой взгляд, предприятие в обозримом будущем безнадежное. Сергей Иванов еще в бытность свою заместителем Путина в правительстве определил позицию, которой в Кремле придерживаются по сей день. Никаких новых переговоров, они нам не выгодны, а вам выгодны, поскольку у вас ядерное оружие старое, а у нас новое, модернизированное, поэтому нам, извините, нечего сокращать. У Америки в области стратегических вооружений есть сегодня только две новации – усовершенствованная подводная лодка-ракетоносец класса «Трайдент» и новый атомный бомбардировщик. И мы, как минимум, просто обязаны довести их до завершения. Что касается европейского театра, то если там действительно появятся запрещенные договором российские крылатые ракеты, то Пентагон должен будет выбрать одну из трех возможных опций – активная противоракетная оборона, создание средств, способных уничтожить эти ракеты, или развертывание собственных аналогов российских ракет, имеющих схожее назначение, а именно нанесение ударов по военным и политическим штабам неприятеля. Необходимо добавить, что если российские ракеты гипотетически будут развернуты завтра, то приступить к осуществлению какой-либо из этих опций не гипотетически мы сможем не раньше 2021 года.
С аналитиком американского National Institute for Public Policy Марком Шнайдером беседовал, напоминаю, корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Неделю назад были подведены итоги выборов в Государственную Думу России 7-го созыва. Казалось бы, интерес к ним был небольшим, как со стороны избирателей, продемонстрировавших крайне низкую явку, так и со стороны наблюдателей, которые рутинно фиксировали ставшие уже привычными вбросы и другие нарушения. На общем фоне выделяется один случай – голосование в Саратове, где на десятках избирательных участков все партии показали абсолютно идентичный результат – «Единая Россия» 62,2, КПРФ 11,8, ЛДПР 9,1, «Справедливая Россия» 6,1% голосов. Саратовская аномалия, которую глава местного избиркома назвал математическим совпадением, привлекла внимание Александра Киреева, живущего в США эксперта по выборам и электоральной географии. Он уверен, что в Саратове результаты выборов просто нарисовали, а некоторые урны с бюллетенями даже не стали вскрывать. С Александром Киреевым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Вы удивлены тем, что, с одной стороны, ваши и другие подобные расследования вызвали довольно широкий резонанс, а с другой стороны, никто не вышел протестовать на улице против нечестных выборов, как, например, в 2011 году?
Ответ на первый ваш вопрос – да, на второй – нет. То есть меня удивила реакция на Саратов поначалу, но потом я просто понял, в чем дело. Такое рисование под копирку результатов выборов происходит в национальных республиках уже не первый год. Я о них пишу уже годами просто. Многочисленные таблицы вешал, все это рисование. Практически никогда никому это не было интересно. Просто я думаю, что впервые такое рисование случилось уже в русских республиках, а, к сожалению, это привлекает больше внимания. Хотя чеченцы, татары, башкиры — это такие же граждане России, которые даже пользоваться такими же правами, как и жители Саратова. Поэтому меня это поначалу удивило, но потом я просто понял, в чем дело. То, что на улицу никто не выходит, и по большому делу всем все равно, это меня действительно не удивило.
Может ли рисование голосов в Саратове, как вы это называете, быть связано с тем, что оттуда родом теперь уже бывший, вроде бы первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин, который хотел таким образом выслужиться перед Владимиром Путиным, например?
Думаю, что это просто совпадение. Саратовская область — одна из самых давно фальсифицирующихся областей среди русских областей в России. Еще даже когда русские области вообще практически не фальсифицировались в 96-м году, скажем, во втором туре, уже там были явные намеки на фальсификацию. После этого эта область вообще регулярно фальсифицировалась. Поэтому просто это логическое следствие вот этих фальсификаций. Просто вот доросли до того, что уже просто бюллетени, ну, не считали или, ну, ну, считали, но это просто было формальностью, все равно протоколы просто с ними не были связаны. Хотя представители КПРФ говорили, что на половине участков даже урны и не вскрывали.
Что же не так было в этот раз с выборами в Саратовской области? Какие данные вы использовали в своей работе?
Я говорил прежде всего о городе Саратов. Источник данных, официальные данные результатов выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, а конкретно на сайте Саратовского избиркома. В чем там дело? Там просто все результаты за все партии получаются одинаковыми. Скажем так, до десятой доли процентов, скажем, 62,2 за Единую Россию, почти на третью, на 30% участков получается до десятой процента. До сотой они не могут сфальсифицировать, поэтому просто уже нету там достаточно избирателей на одном участке, скажем, если 1000 человек, то это 0,1 получается. И вот похожие вот 62 вокруг этого буквально на подавляющей части участков и так по всем партиям. Более того, точно так же и по одномандатникам. Буквально вот по всем одномандатникам одинаковые абсолютно результаты от участка на участке, от участка на участке, как будто их просто под копирку кто-то вот копировал.
Вы говорите о 30% участков. Означает ли это, что на остальных 70% в Саратове все было нормально?
Нет, не означает. Просто попадание в точностью до 10 на 30%, но на других участках оно все равно очень близко. То есть, по сути, это все равно одни и те же проценты, просто не маленькие вариации на других участках. Хотя иногда, вы знаете, иногда бывают участки с нормальными результатами. Там, наверное, ну, может быть, какие-то наблюдатели были очень хорошие. Бывает и такое. На самом деле, участки с нормальными результатами есть практически везде. Даже в Дагестане недавно выскакивают вдруг результаты совершенно абсолютно другие, чем в Дагестане. Минимальная явка, совсем все друг, по-другому. То есть, результаты нарисованы на подавляющем большинстве участков Саратова, но не на всех.
Вы имеете в виду такие случаи, как на одном из участков в Башкирии, где за выборами наблюдал британский журналист, и в итоге результаты оказались близки к реальным?
Совершенно верно. Но, на самом деле, был не один наблюдатель, но да, и результаты вот на его участке действительно отличаются кардинальным образом от результатов на буквально всех соседних участках, где они действительно прямо под копирочку нарисованы. Возможно, иногда на каких-то участках Саратовской области было такое, но особенно, на самом деле, в одном только районе вот наблюдаются достаточно многочисленные участки, где вот были, ну, не, как минимум, не скопированные результаты, а на всех остальных районах Саратова они практически везде скопированы.
Глава избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин назвал одинаковые цифры в протоколах математическим совпадением. Глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что они, цитата, вырваны из контекста. Что вы можете на это ответить?
Ну, это просто очень сложно прокомментировать, потому что, ну, в принципе, конечно, всякие совпадения бывают, но это совпадение такого характера, оно настолько астрономически мало, это мала эта вероятность, что, мне кажется, человеческий разум вообще не способен даже представить, насколько мала эта вероятность. Это просто представлять бесконечность, вы знаете. Но я скажу так, если мне кто-нибудь предоставит что-то похожее, какие-то похожие результаты, вот где они там настолько повторяются, на любых выборах, в любой демократической стране, я признаю, что такая возможность действительно реальна. Но пока мне их никто не предоставит, я скажу, что результаты, к сожалению, были просто нарисованы под копирку.
Есть ли в замеченных вами аномалиях состав уголовного преступления? Должен ли кто-то понести за это уголовную ответственность?
Разумеется, на каждом этом участке, если было совершено уголовное преступление по статье фальсификации итогов голосования, есть статья такая в Уголовном кодексе. Поэтому, скорее всего, конечно, виновны не члены участковых избирательных комиссий. Эти результаты явно им кто-то дал свыше, раз у них они все одинаковые. То есть виноват кто-то, кто свыше им давал. Вот этого бы человека наказать.
Кто это может быть?
К сожалению, я не знаю. Но это кто-то, скорее всего, на уровне, как минимум, мэрии Саратова, потому что это не уровень ТИКа, даже потому что такие результаты повторяются на нескольких ТИКах в Саратове. ТИКи — это территориальная избирательная комиссия. То есть, это причем только в Саратове, но не в остальных частях Саратовской области. То есть это явно кто-то в мэрии Саратова отдал распоряжение о том, какие должны быть результаты на участках.
Вы анализировали на этих выборах результаты в тех самых национальных республиках, о которых вы сказали в начале. Изменилась ли там ситуация с фальсифицированием итогов голосования в ту или иную сторону? Как там обстоит дело на этот раз?
Я бы сказал так, что-то среднее между ничего не изменилось и стало хуже. Я еще готовлю публикацию об этом. Я бы сказал, что... Ну, они раньше были примерно так же нарисованы в 2011 году, как и сейчас. С этой точки зрения ничего не изменилось. Но, вы знаете, вот именно вот такого рисования под копирку, пожалуй, может быть, даже стало и побольше. То есть они на самом деле, я бы сказал, наглеют. Но об этом я еще в своем живом журнале напишу.
Вы ожидали перед этими выборами, что они будут более честными, чем выборы 2011 года?
И да, и нет. Я думал, что будет география и общий объем фальсификаций меньше. То есть, например, я ожидал, что будет Москва чистая, потому что она не фальсифицировалась после выборов 2011 года. И это действительно так, хотя мелкие фальсификации были в Москве. Стал чище Санкт-Петербург, например, Астраханская область, где в 2011 году избирался Шейн, а теперь вот только она стала чистой. Вот Челябинская область была фальсифицирована, стала чистой. Коми фальсифицировался, стала чистой. Где-то, конечно, их стало больше. Но, вы знаете, с другой стороны, сама явка стала меньше. Она просто рухнула. Поэтому, если в прошлый раз проголосовало 90%, скажем, ну, оно больше, на самом деле, чем 90% в Чечне, и сейчас 90% в Чечне, то удельный вес этих фальсифицированных голосов возрос, потому что снизился удельный вес настоящих голосов. То есть, на самом деле, Единая Россия получила в процентном отношении такую же прибавку, как в 2011 году. Хотя, в общем, объем фальсификации и географии действительно стали несколько ниже.
Перед этими выборами было много споров о том, нужно ли в них участвовать. Как вы думаете, в тех регионах, где были наиболее масштабные фальсификации, те, кто их организовывал, были заинтересованы в высокой явке или наоборот?
Я думаю, что на федеральном уровне, во всяком случае, такой слух ходит, что Володин был заинтересован в низкой явке. Я не знаю, я, честно говоря, не знаю, насколько это правда, но я думаю, что, скорее всего, на местном уровне обычно все-таки власти заинтересованы в высокой явке. Обычно все-таки применяются административные методы завлечения людей на избирательные участки. Мне кажется, это просто какая-то привычка.
Влияют ли всерьез на результаты выборов КАИБы, комплексы электронного голосования, КЭГИ так называемые, и другие новшества, призванные обеспечить честность голосования?
Они помогают, но, к сожалению, не исключают фальсификации. В том же Саратове на некоторых этих участках, где было 62,2 за Единую Россию стояли КОИБы, они, к сожалению, никак не помогли. Есть места, где КОИБы и КЭГИ стояли, в других субъектах федерации они помогли. Где-то помогали, где-то нет. В целом, то есть, как бы от них, конечно, польза есть, но это, наверное, как хорошие крепкие стены в каком-то хранилище. Они, конечно, помогают, но, к сожалению, украсть могут, несмотря на хорошие стены.
То есть, Саратове, например, на некоторых участках, где Единая Россия набрала эти пресловутые 62,2%, тоже были КАИБы.
Да. А это, к сожалению, никак не влияет на их рисование выборов, потому что они как не считали бюллетени в урне, так они могли с таким же успехом проигнорировать бюллетени в КОИБе.
Появились ли на этих выборах какие-то новинки, что называется? То есть нарушения, методы фальсификации, с которыми вы раньше не сталкивались?
Сами методы, ну, наверное, нет. То есть это рисование, это очень долго, очень давно продолжается. Есть какие-то просто детали, как они рисуют. Моменты, которые просто меня практически ставили в тупик. Я видел рисование, скажем, даже за другие партии. Скажем, иногда рисовали так, что КПРФ даже на некоторых участках давали больше, чем Единой России, хотя в целом по округу Единой России давали больше, чем КПРФ. Зачем они так делали? Может быть, им так казалось, что так должны распределяться голоса? И я не знаю. Я вот иногда, вот на эти выборы для меня иногда стали загадкой, вот почему они вот так решили написать, вот скажу я так.
С Александром Киреевым, живущим в США экспертом по выборам и электоральной географии, беседовал, напоминаю, мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В этом сентябре исполняется 75 лет одной из трагических страниц истории Холокоста на Украине – массового убийства евреев в Бабьем Яру под Киевом. Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников советского концлагеря, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тысячи евреев. Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно от 100 до 150 тысяч человек, две трети из которых составили евреи. В последние годы на траурных мероприятиях в Бабьем Яру и в Киеве всегда бывает наш коллега, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, сын писателя Анатолия Кузнецова, написавшего роман «Бабий Яр». Перед программой я позвонил ему в Киев и расспросил о том, как вспоминают трагедию 41-го года на Украине в этот раз. В чем отличие памятных мероприятий в этом году от всего того, что происходило раньше?
Самое главное отличие, мне кажется, в том, что сейчас это проходит по очевидным патронажем государства по выездному указу Порошенко, президента Украины, согласно которому проводятся все мероприятия. И в том числе, соответственно, программа мероприятий, организованные украинской и еврейской встречей, сотрудничество с оргкомитетом и подготовка проведения 70-летия годовщины трагедии Бавьера. Есть очень много организаторов, не хочу всех перечислять, пожалуй, займет слишком много времени. Но, в частности, Всемирный еврейский конгресс, в частности, есть ассоциация организации «Евреев Украины», ну и так далее. Здесь действительно очень много приехало серьезных международных исследователей проблемы Холокоста и истории Холокоста. В частности, сегодня был концерт представительной лекции Тимоти Шнайдер, один из главных исследователей проблемы из США. Очень много было вопросов и обращений к нему. И еще другие интересные выступления. Будет выступать Чедай Рахманович в Украине, Кайл Берхов из Нидерландов, Филипп Дивара из Франции. Ну, всех приветствовать это же трудно.
В разные дни как-то будет распределено то или иное событие, которое будет проходить, потому что ведь у трагедии в Бабьем Яру нет какой-то одной конкретной даты, это конец сентября в целом.
Да, и, разумеется, все мероприятия разделены по разным тематическим и прочим организациям. В частности, вот сегодня будет дискуссия о Бабьем Яре, о Холокосте и других трагедиях. Завтра будет дискуссия, посвященная Бабьему Яру в истории и в исторических исследованиях. В частности, будет дискуссия, которую будет проводить доктор Александр Лусенко и Анна Ленчковская. Завтра она будет в Бабьем Яре в документах. А во вторник, то есть завтра, в устройство дня будет секция, так сказать, посвященная литературным репрезентациям Бабьего Яра. Вот в ней как раз я буду принять участие. Но, разумеется, это должен был быть не по-хорошему, а мой отец. И мы считаем, что не проводятся все только в одном месте, в Украинском доме, все сведено к таким общественным политическим дискуссиям. А 29 числа будет серьезное мероприятие в городе, в самом Бабьем Яре, у памятника. И там будет участие кого-то из президентской администрации. Не снова говорить, что Порошенко, это пока неизвестно. Ну и, разумеется, в эти дни в городе в разных музеях проходят выставки, посвященные этому печальному событию. В частности, музей Великой Отечественной войны проводит свою выставку, музей истории Киева и многие другие.
То, что случилось в Бабьем Яру, долгое время было предметом для не очень хороших каких-то политических дискуссий, для спекулятивных версий, для споров. И в этом году обошлось без вот таких вот неприятных каких-то речей и выступлений.
Все давно уже стало объектом исторического исследования, и не возникает вопросов, кто убивал. Убивали всякие, и немцы, и украинцы, увы, и даже русские участвовали, и казаки. Это все никому не является секретом. Убивали, кого тоже известно. Начинали с евреев, массовых расстрелов. Затем я стал просто концлагерем, в которых возили всех, кого только можно было поймать. Так что здесь никто не делает из этого никакой проблемы. Все это рассматривается на серьезном научном уровне. Тогда как в России, мне кажется, по крайней мере, вчера еще никто об этом даже ни одного слова не было, об этой дате. Сегодняшнего я, правда, не видел, поскольку он в Киеве. Но вообще мне это кажется странным, что российская общественная политическая мысль не привлекла внимания к мероприятию. Мне кажется, стоило бы обратиться к нему.
О траурных мероприятиях на Украине по поводу 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра я говорил, напомню, с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Журналист из Румынии Сабина Фати недавно объехала по периметру Черное море и подробно записала свои наблюдения в дневник, опубликованный на нескольких сайтах корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» и в газете «Романия Либера». Сабина Фати – опытный путешественник. В 2014 году она в одиночку преодолела 15 тысяч километров по маршруту Великого Шелкового пути. Путешествие вокруг Черного моря продолжалось 2,5 месяца – с конца мая до середины августа. Десятки городов и селений, около 7 тысяч километров дорог. Сабина Фати посетила Украину, Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Абхазию, Грузию, Турцию, где стала свидетелем попытки государственного переворота, и Болгарию. Недавно с Сабиной Фати побеседовал мой коллега, знаток Румынии и Балканского полуострова Владимир Ведрашко. Каково ваше самое главное обобщающее впечатление от путешествия вокруг Черного моря?
Между черноморскими странами нет добрососедских отношений. Люди не посещают друг друга, не интересуются друг другом. Мы не знаем и не хотим знать ничего друг о друге, кроме того, как мы ссорились или воевали. Болгары недовольны румынами, которые якобы отняли у них Добруджу. Румыны недовольны украинцами, которым досталась Северная Буковина. Украинцы недовольны русскими, которые создали на украинской территории Новороссию. Русские недовольны украинцами, которые притесняют жителей Донбасса. Грузины недовольны тем, что потеряли Абхазию. Турки недовольны тем, что утратили былую главенствующую роль в Черноморском регионе. Другое впечатление – ни в одном из сколь-нибудь значительных городов побережья, где немало учебных заведений и университетов, я не смогла найти книгу по истории Черного моря. А хотелось бы. Побережье фрагментировано, разделено границами, через которые невозможно проехать. От украинского Мариуполя до российского Ростова-на-Дону около 200 километров. Но границу не пересечь. В 20 километрах от Мариуполя люди все еще враждуют и воюют. Приходится ехать до Харькова примерно 400 километров, а уже оттуда до Ростова – это около 500. Или еще пример. Нужно выехать из России в Абхазию, из Сочи в Сухуми – это 150 километров. Но, возможно, из Сухуми вы захотите поехать в Грузию, в Поти или Батуми. И это вам так просто не удастся. Или придется объезжать Кавказ с севера, а это примерно сутки на машине, если без остановок. Или дожидаться парома, который курсирует 1-2 раза в неделю.
Ваше путешествие началось из румынского города Мангалия, через Констанцу, далее Галац, Одесса.
Из Мангалии до Одессы пришлось добираться через Констанцу с пересадкой в Галаце. В этом пограничном с Молдавией и Украиной городе у меня было время, чтобы поискать обменный пункт. Но оказалось, что поменять румынские лей на украинские гривны здесь негде. При том, что через пограничный пункт вблизи Галаца в 2015 году проехали 6 тысяч украинцев. Проехали, не задерживаясь, поскольку работы в городе не найти. Поэтому поменять валюту для меня стало делом случая и удачи. Вероятно, единственным местом, где я смогла поменять деньги страны, из которой я ехала, на деньги страны, в которую я въезжала, был Батуми. Турки приезжают туда играть в казино, а грузины выезжают оттуда в Турцию на шопинг.
Каково главное отличие поездки вокруг Черного моря от предыдущего вашего маршрута по шелковому пути через Китай, страны Центральной Азии и Закавказья?
Черноморский маршрут оказался труднее, чем предыдущее мое путешествие по шелковому пути. Несмотря на то, что азиатское путешествие было сложнее и по рельефу, и по логистике. Там люди держат слово. Здесь же, в Причерноморье, многие из тех, с кем я договаривалась еще из Румынии, готовясь к путешествию, не захотели со мной встречаться, когда я приехала. Люди, на которых я рассчитывала на встречу, с которыми надеялась, куда-то пропадали в момент моего приезда. Не откликались, когда я пыталась до них дозвониться. Что в Украине, что в России, люди осторожны, сдержаны и зачастую, как мне показалось, подозрительны. На вокзальной площади в Симферополе я вышла из автобуса, уставшая и плохо представляющая себе город. Попросила скучающих таксистов помочь мне сориентироваться. Они окружили меня, человек 7, и начали выкрикивать: «Американка!» А я всего-то задала вопрос: как куда-то проехать? Американка, распалялись таксисты. Не везите ее никуда меньше, чем за $100. Они стояли вокруг меня, и я почувствовал некоторое напряжение. И никто не возразил, мол, оставьте девушку в покое. Мне показалось, что они слегка агрессивны и не очень приветливы. И я по-быстрому, насколько это возможно, с большим рюкзаком, ретировалась и пошла к троллейбусной остановке. А въезжала я в Крым через Керчь, единственные ворота, через которые можно официально попасть на полуостров тем, кто не является жителем Крыма. В Керчи я видела передвижение войск, военные маневры, летающие над городом эскадрильи вертолетов. Я там жила в гостинице, которая, вероятно, самое высокое здание города. И вот оттуда я видела, как прибывают и уезжают войска. По городу разъезжают автомобили с проблесковыми маячками и включенными сиренами. Много военных грузовиков. Мне показалось, что все это не добавляет комфорта местным жителям. Они явно обеспокоены, но иностранцу, разумеется, ничего открыто не скажут. Говорили в основном, что жизнь теперь лучше не стала, и это тревожит. Цены настолько высоки, что их сравнивают с московскими. Конечно, это привлечение, но относительно керченских доходов цены весьма высоки. Правда, есть и те, кто выиграл в новых условиях. Керчь стала главными воротами в Крым.
А каковы ваши впечатления о Севастополе и Ялте?
Севастополь и Ялта – очень разные города, хотя в обоих культивируется атмосфера исторической ностальгии. Ялта, как мне показалось, место для туристов, которые приезжают тратить большие деньги на свои удовольствия, в то время как Севастополь – это город патриотического туризма. Возможно, я немного преувеличиваю, но людей, фотографирующихся на фоне российского триколора, лозунгов «Крым вернулся домой» и «Крым наш» очень много. Как много и прилавков с футболками, на которых надписи, прославляющие Путина. Популярные экскурсии в музей истории флота. И то, как звучат пояснения гидов на фоне экспонатов, монументов, окруженных группами туристов, все это похоже на религиозный ритуал. Вероятно, этот город уже самим своим обликом предполагает именно такой туризм. Этим он и отличается, наверное, от других городов Крыма, а, возможно, и России в целом. В Ялте, в отличие от Севастополя, люди просто гуляют, кто-то играет на аккордеоне, прохожие останавливаются, танцуют, улыбаются. Там тоже на прилавках можно увидеть майки с Путиным, но не так часто и много, как в Севастополе. А ведь там еще продают детские военные костюмчики для малышей, для подростков. И на улицах то и дело видишь мужчин в характерных шапках со значками и красными звездами. И такие же краснозвездные шапки молодые папы покупают своим детям. Но в Севастополе от всего этого рябит в глазах. Правда, если пройтись подальше, то найдешь и до пляжей, и до ресторанов. Но я описываю то, что происходит в самом сердце города, на берегу Черного моря.
Исторические эмблемы, символы, одежда, насколько все это популярно среди молодых людей?
В Ялте мне кто-то говорил, что молодые люди не сходят с ума по такого рода патриотическим проявлениям, у них другие интересы. Но как бы то ни было, я видела и молодых людей, вовлеченных в эти почти религиозные процессии и ритуалы. Наверное, это объяснимо традициями. Мне, однако, не приходилось видеть в Европе столь многочисленные группы туристов, направляющиеся к памятникам Второй мировой войны. Впрочем, вероятно, в России долгие годы существовала эта особая культура прославления военного героизма. Люди не столько интересуются произведениями искусства, сколько выражением своей признательности солдату-освободителю. Возможно, это такая особая черта в развитии местного туризма. Думаю, это связано прежде всего с огромным количеством мемориалов в честь солдат-защитников Отечества. Все они находятся в центрах городов, и многие годы родители и бабушки с дедушками приходили к этим памятникам на все праздники. Там звучит музыка, часто музыка Шостаковича «Горит вечный огонь». И в Новороссийске я это видела. Музыка Шостаковича звучит непрерывно у вечного огня. И люди видят это постоянно. В Европе тоже есть памятники, тоже зажигают огонь, тоже играет музыка. Но это происходит в определенные дни, а не постоянно. И эти мемориалы не являются туристическими аттракционами. Люди, приезжающие, например, в Румынию, хотят увидеть, скажем, замок Дракулы, многие замок Хуниди, но мало кто устремляется, например, к памятнику герою-санитару. В Крыму самым печальным мне показалось, я хочу вернуться к Крыму, то, насколько трудно встретиться с представителями крымско-татарского меньшинства, насколько сложна их жизнь. Я говорила с несколькими из них, и все они опасаются, что станут следующими, кто исчезнет, любой из них может пропасть. И один из них говорил мне с отчаянием и горечью, как могла Украина все это бросить и уйти. Не в том дело, что Украина бросила здесь свое производство, компании, бросила армию, но как она могла бросить здесь своих людей? Такой вопрос высказал один из моих собеседников из крымских татар. А больше всего мне понравилось из посещенных мною территорий Абхазия. У этого места особое очарование. Конечно, много домов полузаброшенных, полузаселенных. Многие дома постепенно разрушаются. Особенно те, что принадлежали грузинам, которые были вынуждены все бросить и уехать. Есть просто развалины, к которым местные жители относятся так. Может, кто-то придет и построит на их месте что-то новое. Абхазы ведь как живут? От русских они получают бюджетные зарплаты и пенсии. От грузин – электричество. В сравнении с Россией Абхазия выглядит местом более расслабленным, непринужденным. И хотя люди выживают как могут, но они в целом гораздо более непринужденные, нежели, как мне показалось, в России. Да, они явно беднее, чем жители России. У них гораздо меньше возможностей, гораздо меньше покупательская способность. Страна блокирована, порты не работают, торговля минимальна. Фактически вся страна дышит через российские легкие.
Беседа моего коллеги Владимира Ведрашко с румынской журналисткой Сабиной Фати о ее путешествии вокруг Черного моря завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 26 сентября. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».